Отца и Сына и Святаго Духа, как уже брат вам говорил, обещал, да, мы каждое воскресенье, сейчас в течение нескольких недель, буду вам объяснять литургию, главную службу нашего, в нашем церковном круге богослужебном. Церковь переводится как тело Христово, да, означает тело Христово. Также тело Христово означает, причастие тела Христова, значит, быть на литургии, да, причаститься. И вот человек церковный — это человек, который причащающийся, да. Вот что значит верующий или неверующий. Да, верующий — это не тот, кто крещен или ходит в храм, а именно тот, кто причащается. Да? И тот, кто не причащается, это человек неверующий. Вот. То есть у нас вот для такая вот очень четкая и понятная игра. Потому что тот, кто причащается, он и соответственно крещенный, да, он и покаявшийся, да, и на пути исправления. Потому что можно каяться, но не исправляться. Вот. И поэтому для литургии, для церкви литургия — это главное таинство, где церковь реализует саму себя. То есть человек церковный, для него это главное, быть причастником. Сама литургия состоит из трех частей. Это проскамия, литургия оглашенных и литургия верных. Перед началом проскамии священнослужители у царских храмов совершают так называемые входные молитвы. Эту молитву должны совершать все мы. Вот, потому что, приходя в храм на службу, мы должны заранее согреть свое сердце. Если человек просто бежит на службу где-то ее в начале, то он только, так сказать, до херувимской будет сердце отогреваться. Потому что невозможно голову одну оставить на улице, а здесь другую голову присоединить к себе. Мысли у нас те же самые. И, к сожалению, через порог церковный переступают с нами все те же мысли и переживания, которые у нас и на кухне нас беспокоят. Вот. Чтобы этого избежать, церковь предуготовляет нас подготовительными входными молитвами. Вот священник настраивает себя, да, еще по дороге в храм, а лучше еще это домашняя молитва. Святейший патриарх Алексей Семанский, покойный, он так говорил, что залог хорошей церковной общественной молитвы — это хорошая домашняя молитва. Нет домашней келейной молитвы, не будет такой достойной и общественной молитвы. Вот. Человек в Ниду, такой, мы читаем сам, даже в Ниду, долго поклонюсь, как правому святому, вот эту вот молитву, как человек всякий, да воскресен Бог, да какие-то другие молитвы переводят, милосердие, две отверстия на Бога, с вами, при чистом образом выполняем все благие, то, что священник читает. Вот, проскамидию, и после этого священник заходит в алтарь и начинается, собственно, литургия. Да, в тишине, когда еще никого даже нету, вот входные молитвы часто читают, когда еще в храме никого нету. Но, а служба уже начинается. Вот как, насколько задолго служба начинается. Проскамидия — греческое слово «принесение», «приношение». В древности христиане приносили с собой храм, хлеб, вино и другие, то, что требуется для совершения таинства. И я уже говорил с вами, что мы должны соотносить богослужение с своей душой. И вот первая мысль. Вот такое указание, вот проскамидия на что указывает, что человек не должен в храм приходить с пустыми руками. Вот. Он должен принести жертву. Вот. Эта жертва различная. Это и время, и деньги, и голос, и продукты, и все, что человек может. Ну, главное, конечно, какая жертва Богу? Жертва Богу — дух сокрушения. Вот. Без сокрушения духа человек не воспринимает вообще жертвенный характер, не понимает вот литургии, да. Потому что если человек не привык сам отдавать, он не прочувствует отдачу другого человека, не почувствует жертву другого. Да, ну, грубо говоря, если ты не трудишься сам, ты не будешь уважать труд других. Поэтому, чтобы человек начал уважать труд других людей, ему надо дать тряпку в руки и заставить мести туалет и убирать пол. Тогда он поймет, что в туалете себя надо вести соответственно. Вот. Дома себя надо вести соответственно. В прихожей так. Почему? Потому что все его руками вырезано. Вот. У Бога ничего нельзя купить. Бог все может только раздавать. И раздавать может только тогда, когда у человека свободны руки, чтобы принять то, что дает Бог. А когда в руках сумки, да, когда в сердце переживания, то они отягощают, они дают возможности все это бросить и Богу протянуть вот эти руки помощи. Да? Задача главная человека, приходящего в храм, это забвение проблем своих, забыть о своих проблемах и начать благодарить. Да? То есть человек, хотя, потому что у нас какая-то проблема возникает, да, мы сразу о ней начинаем думать, переживать. Мы носимся с ней, вот, думаем о ней. Это неправильно. Когда у человека возникает проблема какая-то, это призыв к благодарности. То есть ты должен начать благодарить. Вот. То есть, когда у тебя какие-то трудности возникают, помни, что это Божий зов к благодарности. Вот как бы это ни звучало. Почему? Да потому что ты не имеешь права что-то попросить. Бог дал тебе, ты за прошлое еще не поблагодарил. А просишь, как знаете, люди приходят, дайте мне новый кредит. А как тебе кредит, когда ты старый еще не выплатил? Кто тебе даст новый? Так у Бога. Ты хочешь себе дары, Господь дает. Он не банкир, он не капиталист. Бог дает отец, потому что он отец. Но Бог хочет, чтобы мы были благодарны. И хочет научить этой благодарности. А когда человек берет, какая? Да, даже родители, они детей воспитывают, чтобы дети благодарны были. Дают что-то, говорят, что надо сказать? Спасибо, надо сказать. Вот, правильно, чтобы людей не превратить, чтобы человек не превратился в хищника. Вот, дай мне мое. Вот. И здесь очень важно понять главный момент в нашем жертвоприношении. Раньше все приносили все, что имели. Сейчас это принесло характер платы. Человек приходит в церковь, ну, как, вот, как в магазин или в лавку, да, вот, денежку заплатил, купил просворку, подал записочку. В этом, конечно, легкость есть, потому что не надо самому печь просфор, не надо жать вино из винограда, не надо что-то еще делать. Вот. И если мы приходим, чтобы что-то купить, значит, мы хотим что-то взять и за это заплатить. Вся разница в том, что в магазин мы приходим получать, а в церковь приходим отдавать. И когда мы приходим в церковь, мы должны приносить не желанием, приходить с желанием принесения жертвы, со свободным желанием послужить. Мы не можем просто подать записку, вот, чтобы там батюшка помолился. Да? Это наша молитва тоже. Не исключает и наша молитва. Итак, ибо сказано, пожри Богу жертву хвалы и избавлю тебя и прославишь имя, царь Давид. Принеси Богу жертву хвалы. Мы когда вот люди говорят, батюшка, а почему нельзя молиться своими словами? Да можно молиться своими словами, почему нельзя? Это очень хорошо, когда человек молится. Но надо молиться правильно. Мы как молимся? Если нам что-то надо, мы что знаем? Мы что знаем? Подай, Господи, мне то-то, то-то, тот, пятое, десятое. Внуку моему подай, пятое, десятое. Сыну моему, дочке, тот, все. Но это неправильно молитва. А как все начинается молитва? Молитва начинается с прославления Бога. Потом идет благодарение Богу. А только потом уже идет прошение. Вот это, вот эти. И, кстати, и в церкви, в литургии мы потом начнем первые псалмы, да, благослови душа моя Господь, хвали душа моя Господь. Это все благодарственные псалмы, хвалебные псалмы, потому что псалмы есть и исторические, и пророческие, да, вот, учительные псалмы есть. А есть псалмы хвалительные. Церковь именно хвалительные избрала псалмы. Человек, прежде того, чтобы попросить, он должен поблагодарить. Вот. Значит, так как главная жертва Богу – дух сокрушения, когда человек чувствует себя должником у Бога и у ближнего своего, совершается прославление в алтаре на специальном жертвеннике, отдельно, не на престоле. Вот. Почему не на престоле? Потому что престол – это место славы Божьей. Место славы Божьей. Это видно, что из тропаря в Ангурове плоский, Ваня же с душе это Бог, Раиль с разбойником, который читает священник схождение престола. Христос же пришел не как царь, а как раб. Как раб рабов Божьих. Вот. Так о нем говорит пророк Исаия. Он вошел пред нами как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его. И не было бы вида, который привлекла нас к нему. Он презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Вот. Поэтому Христос, жертва, она приносится отдельно. Как бы вот вне помещения. Если престол это Иерусалим, город царский, то жертвенник это Вифлеем. город, где начинает совершаться тайна. Все таинственное, оно недоступно для нашего взора. Поэтому жертвенник, да, она просвещение начинается с закрытыми царскими вратами, да, в тишине. Люди даже могут иногда не знать, что началось проскомедия. Вот. Но у нас вместо проскомедии, у нас же проскомедия совершается, вот, когда считается утренние молитвы. Вот. Итак, жертвенник, отдельно стоящий от престола, указывает на удаление Христа от небесной славы. От небесной славы. Вот. Когда человек хочет чего-то добиться, да, он должен начинать с малого, начинать, а потом заканчивать великим. Вот. И вот Христос начал с малого, с этого умоления, со смирения, да, и закончил вот, величайшей жертвой. Вот. И в этом состоит смирение, некое умоление Божества. Христос умоляется ради нас. Вот. Эта часть литургии служит для приготовления всего необходимого для совершения таинства. Тело и крови Христова. Берутся 5 просфор. Да, 5 служебных богослужебных просфор, которые иногда раздают после службы. Вот. Главная из них просфора – это агничная просфора, из которой потом иссякается часть хлеба, которая потом будет приложена в тело Христова. Вот. Остальные 4 просфоры – одна в честь Божьей Матери, потом следующие 9 чины в честь 9 чинов святых, да? И 2 просфоры по упокорению и о здравии. Что символизирует изъятие частиц? Это символизирует души, души людей. Души людей, каждая частичка душа, каждая частичка душа, а здравие и упокоение. Вот. И все это возлагается на дискос, такое гладкое блюдо, да, в середине агнец, вот, иссеченный, да, и вокруг него Божья Матерь, святые, живые, мертвые, все вокруг Христа. Потому что там, где Бог, там небо, там Царство Небесное. Вот. Далее. Значит, в Вифлееме, где родился Христос, только немногие избранные узнали об этом событии. Да. Имеющим важное значение для всего человечества. Вифлеемские пастыри, волхвы и святое семейство. Вот кто знал о том, что сбылись в чаянии мира. От всей массы тогдашнего человечества это событие было скрыто. Совершалось в глубокой тайне. Поэтому и проскомедия совершается с закрытыми дверями и задернутой завесой. Проскомедия совершается в алтаре Христа одних только священнослужителей. Священник совершает литургии во всех священнических облачениях, символ обличения его божественной благодати. Но священник во всех и подрезник, и филон, все одевает. Вот. Я сказал, да, что проскомедия совершается во время чтения утренних молитв 3 и 6 часа. Вот. Священник, приступая к совершению проскомедии, читает молитву. «И искупил нас от клятвы закона честной твоей кровью, целую чашу, на кресте пригвоздился, звездицу, да, которая представляет собой крест, копием пробойся, бессмертие, сочился человеком, слава тебе, целует копии и лжицу». Вот. Значит, без священных, Нил Мирточевый пишет, без священных предметов может ли литургисать Ирий, а мы без всякого путеводителя можем ли спастись? Вот так у нас связано, да, вот я вчера говорил немножко о посредниках между Богом и человеком, да, ну вот. Все суи труды Ирия, то есть напрасно труды священника, чтобы литургисать, если у него нет потира, например, да, если у священника нет чаш, литургии нельзя. Если нет дискоса, тоже литургия останавливается. Так, да? То есть, если мы не постараемся обрести некого путевождя для своего спасения, то не будем ожидать себе спасения, пока не сбросим себя непокорение и спасение. Далее. Значит, для чего Господь повелел творить... Да, потом священник берет центральную, главную вот простору, и на знамя ее копье, говоря, произнося слова, воспоминание Господа Бога и спас нашего Иисуса Христа. Воспоминание. Для чего? Цель одна, говорит Николай Колосей, чтобы благодеяния людей не предавали забвению. И это цель у вот этого возгласа. Чтобы мы не забывали, что претерпел за нас Господь, какой ценой мы куплены. Вот. Почему же не весь хлеб предлагается в жертву, а только его часть? Этим ознаменовывается отделение Христа от мира и всего человечества, потому что священник не весь, не всю просфору берет, а отрезает ее боковые части, иссекая, и все части изымая. Почему? Потому что этим ознаменовывается отделение Христа от мира, всего человеческого, чтобы быть жертву Богу, чтобы быть для Бога жертвой чистой, неоскверненной от мира. Остатки хлеба предлагаются верующим в качестве антидора. Антидор значит вместо дара, вместо дарья. И могут употребляться теми, кто не может, но хотел бы быть на литургии. Здесь мы видим указание для себя. Уготовим свой ум от Бога, для Бога, отделив его от мирских забот. Да? Чтобы ты думал о Боге, надо обязательно отделить его от мирских забот и проблем. Затем Копием вырезается из просторы четвероугольную часть, да, со словами: «Я ковчан на заколении, ведь если Агнец его прямо непорочен, прямо настрелющего безгласен, так не отверзает уса, и по смирению суд его взяться, род же кто исповесит, яков землю за неживут». Это слова пророческие пророка Исаии, вот, о Иисусе Христе. На Пасхалии соединяется воспоминание о Рождестве, крестном страдании, но ведь их разделяет время. Как спросили, да, как они могут соединиться? Священник не закалывает Агнца, он указывает своими действиями на будущее закаление, поэтому он не произносит евангельское описание страданий, но лишь пророческие слова пророка Исаии. Значит, так же действовали и раньше пророки, когда хотели указать на что-то, да, они предобразовывали эти события, вот, сами. Да, например, некий пророк Аггей, пророк Агав, вот, он связал себе руки, да, говоря, что вот так будет связан апостол Павел, когда он вернется в Иерусалим. То есть такое некое обозначение, да. Вот. Священник представляет собой лицо, которое действует таким же пророческим образом, что знает он об этой жертве, то излагает и словами, и тоже показывает языком действий. Насколько это возможно показать над таким веществом? Он как бы говорит так: вот как Господь шел на страдания, вот как он умер, вот как у него было прободено ребро, как из этого прободенного ребра излилась тогда кровь и вода. Вот. К тому же мы помним, что рождественские дары волков – это тоже указание как на славу золота, да, дары приносили волхвы Христов, так и на смерть, это смирно, мира. На дискосе изображена икона Рождества Христова. Этот праздник обычно представляет очень веселым, радостным, почти детским, но в самом деле, по своей сути, глубоко трагичным. Все то, что мы встречаем в Рождестве, мы встретим во время Страстной Седмицы. Вифлеемская пещера, гроб Господень. Да, пелены, которым повит младенец, повивается в вестях Марии, это та же самая плащаница, которая будет повит потом Иосифу и Никодиму. Мира, которую принесли волхвы, будет использована для помазания после снятия с Христа. Таким образом, дискос изображает и Вифлеемскую пещеру, и гроб Господень. Воспоминания о Христе церковь соединяла с воспоминанием о членах Церкви Небесной, земной и небесной, о лицах близких ко Христу исполнению Его заповедей. Да? И в дальнейшем священное действие Проскомидии в таинственном обряде постепенно окружает святой Агнец, вот, Христа. Все те, кому Он близок по вере, любви, начиная с Пречистой Матери. Все собираются вокруг Христа. Вот. Итак, вокруг Христа через это поминовение собирается вся Святая Соборная Апостольская Церковь. И торжествующая на небе, и воинствующая на земле. Сын человеческий является среди человеков, ради которых Он воплотился и стал человеком. Вот. И бьется радостно сердце христианина, предслыша тот момент, когда все души верующих христиан сольются в одно тело и в одним сердцем с едиными устами, с главой тела Христова, да, с самим Господом Иисуса Христа. Да. Читаю уместным ради сердца во Христе сказать, почему вот это еще раз объяснение литургии, да, чтобы подавая за обедней, да, за литургией простору, вы знали умом, а не только сердцем чувствовать, для чего Святая Церковь научила нас так поступать. Пусть всякий, подающий вот имя, да, пишущий, да, о здравии, о упокоении, вот, знает, что делать так, он, покорный указаниям Святой Церкви, желает, чтобы все имена, которые он начеркивает на записке, были в непосредственной близости от Христа. Вот что у меня. В непосредственной близости от Христа. Он как бы поручает тех, за кого подает просьбу, самому Христу. Отдает их его божественный покров и защиту. И молит его, чтобы он омыл грехи своей кровью, молитвы святых своих. Да? Поэтому вот мы, когда эти частички потом всыпаются в кровь Христову. Вот. Поэтому на литургии есть особые ограничения для поминовения, кого можно поминать, кого нельзя. Православные на этом блюде, дескать, гораздо больше грешников. Гораздо больше грешников, чем святых. Ведь мы молимся о тех, кто больше всего нуждается в спасении, которые часто, как блудные дети, на стороне далече пребывают, а мы их в церковь приносим, которые сами ко Христу прийти не могут. Батюшка, можно за него молиться? А он в церковь не ходит. Нужно молиться за него. Нужно молиться. Если он сам не ходит, принеси просводку, частичку за него вложи. Вот, его душу. Да. Но которых мы приносим, как те четверо, да, вот, друга принесли расслабленного на две носи горы. Вот, положили его под ноги Спасителя. Православный, говорит святой Ян Кронштадтский, давай вынимать частицы за здравие и спасение, за упокой. Сообщайтесь на происходнике во время литургии с Господом, Богоматерью, Предтечью, пророками, апостолами и со всеми святыми. Иногда можно задать вопрос, почему можно ли писать имена людей крещенных, но этих воцерковленных не раскаяли. Ирей приносит частичку только за православных христиан. Грехи человеческие не являются препятствием к поминовению, так как при погружении частицы Ирей читает, а вы, Господи, грехи всех за имена и поминаем. Но вы должны понимать, да, что грех греху рознь. Грех греху рознь. Вот. Да. Любой человек, крещенный, который сознательно не отрекался от православия, не выражал публично своего неверия, является членом церкви. Если человек крещен, но не ходит в храм, не кается, то это значит, что он болен, но не знает об этом. Мы тоже больны, но знаем причину болезни и средства к исцелению. О том, как относиться к этому духовно, к этим духовно нездоровым и мощным вере людям, не видящим своих грехов, учит апостол Павел. Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют нужды в этом. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенно больше попечения. Вот. То есть если человек, так, он крещен, но он в церковь не ходит, крещен, но он публично не отрекается. Да, он может пьяница, может наркоманом быть, да, но публично не отрекается от этого. Вот, его можно поминать, и нужно поминать. Но однозначно поминать на литургии нельзя кого? Не крещенных на литургии, вот именно о здравии, да, на просхолении. Например, мы о некрещенных можем молиться сами, стоя на литургии. Господи, просвети ум, да, направь на путь покаяния. Но не на просхолении. Некрещенных, самоубийц тоже нельзя, да? И, наверное, тоже другая вера, именно на просхолении. Отпавших или отрекшихся от Христа публично до их покаяния. Да, да. Значит, но хочу в то же время вот привести слова уважаемого протоиерея отца Максима Козлова. Он сказал, вполне это священник, да, я прислушаюсь к словам священника, который служит долг. Он 25 лет уже священник престола Божьего, да. Это открывается вообще, как службу нужно вести, да. И он говорит, вполне ответственно могу вам сказать, что церковное поминовение на проскомение людей, сознательно совершающих смертный грех, канонами не одобряется. Это вот его слова, я выписал специально. Вот. Другое дело, именно вопрос сознательности. Кажется, если нам достаточно известно о человеке, что он грешит, не стесняясь людей открыто, выражает свое желание продолжать грешить, зная, что это грех. Вот. Похваляется такой жизнью, смеется над покаянием, да, открыто, говорит, да я не верю, да, то вопрос его поминовения, так сказать, может решаться по социальному очень большим. Можно помолиться, да, так, да, вот открыто, да. Наконец, значит так, и для чего, и после того, как собралась церковь, да, вот, те, кто и больные, и здоровые, грешников гораздо больше на диске сейчас святых людей, да, все собрались, чают вот избавление, да, спасение, объединение во Христе в одно стадо. Да. И после этого совершается покрытие даров, покровцами специальными. Вот. Почему? Потому что дары – это образы Христа до Его прославления. Но чтобы люди из-за Его плоти, из-за внешности не составили о Нем понятия унизительных, недостойных Его божества, то священник покрывает эти дары, богато расшитыми воздухами, покровами, и говорит: «Господь воцарится, мне потом обличайся, обличайся, Господь, да, славою припоясся». Да. Почему? Потому что он видит уже, что это Бог, да, что этим дарам оказывается почести, потому что они готовятся стать дарами святыми. Вот. Да. После этого совершается хождение, ибо сила, воплощенного Богом в течение известного времени, до времени чудес свидетельства с неба была прекровенна. Но кто мудр, что мог говорить о нем: «Господь воцарится, или потом обличайся», и прилагать к нему должен все священники, все прочие извлечения, приличные Богу, чтобы узнавали и чтили его как Бога. Вот. И различали тот покров, который был на нем. Кстати, вот этим покровом до сих пор Господь покрывается. Да? Вот этим некой униженностью, некой такой вот какие-то внешностью. Вот. Чем, например? Например, даже вот внешней каким-то умальностью церкви. Церковь стоит разрушенная. Вот. Все, что разрушено. Все, ни окон, ни дверей, там, или двери, вот как наша церковь. Вроде такой небогатый, да, все, в нем, так сказать, нет там золотых дорожек, да, все это золотых киотов, таких древних икон, нет ничего. Вот. Но это не должно нам говорить, что здесь что-то униженное, или что-то несовершенное, или что-то наш храм, он кому-то уступает, храму Христа Спасителя. Нет, почему? Потому что у нас один и тот же Христос. А один и тот же Христос. Слава, наполняющая этот храм. И даже маленькую часовинку, в которой совершается литургия, их слава, которая сейчас может наполнять храм Христа Спасителя, одна и та же. Одна и та же абсолютно. Потому что слава храма, она не во внешности заключается, да, а в том, ради кого храм построен. Ради кого построен. Вот. И вот это честные дары, да, по общей молитве предлагаются, да, они освещают весь храм. Вот. Но человеку нужно через это пройти. Вот. Через некое юродство проповеди. Юродство проповеди. Иногда человек приходит, а его грубо в храме встречают, да, храм холодный, не топленный, или еще что-то. И говорю: что я здесь молиться? Вообще, как, если я к Богу пришел, то где же там, сказать, по божественному, чтобы ко мне относиться? Нет. И вот в этом тоже смирение. Потому что я вчера вам говорил, да, Бог будет говорить только с Богом. И Бог услышит только Бога. Если человек живет как свинья, он, Бог с ним не общается. Трезвый свинья не общается. Вот. Да. И Бог, для того, чтобы человек слышал его, надо человеку становиться Богом. Вот. Надо человеку становиться Богом. Немножко отрезвляться. Вот. Просыпаться не только глазами смотреть. Да? Почему? Потому что для внешних все, они только живут глазами. Что увидел, что услышал, то думает, оно вот так и есть. Но человек христианин, он должен жить уже сердцем, умом, внутренним разумом истины должен жить. Разумом истины. Вот. Что по-настоящему происходит. Вот. Завершая прославление, священник спрашивает благословение Божие на совершаемое священное действие. Да. В заключение прославления священник исповедует Христа небесным хлебом, данным в пищу всему миру. Ходатайствует перед Богом за всех нас и предстоит Богородичной литургии, и о ком молится в данный момент решения. Сам благословит предложение сие, молится священник. Прими его при небесной твоей жертве, помяни благо человеку из принесших, да, то есть нас всех, и же ради тех, которых мы упоминаем, и нас, то есть священнослужителей, неосужденно сохрани во священной божественной тайне. И тогда начинается уже литургия, уже оглашенных. Отрезается завет от царских врагов, и враг из-за словами исповедует тайное воскресение Сына Божия во гробе плотской, в адеже душе это Бог, да, в рае же разбойник, на престоле был и Христе с Отцем. Вся исполнение описано. Вот, диакон кадит, да. И это очень важный момент для осознания пасхального смысла литургии, как таинство восьмого дня, нескончаемого дня вечной жизни. Это подчеркивает, что прославление и начало литургии как бы соответствует концу нашей жизни на земле. вхождение в Царство Небесное. Вот. Поэтому, да, вот как вот, во гробе плотский, в аде же душевшем Богу. Вот. И очень интересные эти слова. Вот пока человек не заключит себя в гроб, а ум свой в аде, он не поймет Царство Небесное. Не поймет. Потому что пока ты туда-сюда гоняешься, вот все заботы, переживания, Бог не откроется, потому что человек пьяный. У него о чем пьяница? От забот. От забот. Не может. Такова участь меня, к сожалению. Поэтому те, кто хотят действительно поняли суету жизни, они уходят. Они в монашество идут, они принимают священство, уходят. Потому что тяжело от этой самой. Но, конечно, монашество не избавляет от забот. Правильно. Потому что от забот избавляет Бог, избавляет молитва, избавляет собранность и внимательность к жизни. Да. И вот человек, который действительно заключил себя плотский во гроб, то есть в тесненные обстоятельства себя загнал. Пост, молитва, бдение, прощение. Да, не запамятуйся. Это для ума это гроб. Вот. А не оправдывает себя, не хвалится этим, а наоборот считает себя достойным ада, да, в аде же с душею, якобы, да, то такой человек, он всегда будет в раю. Он будет жить в раю. Вот. И на престоле с Отцем и Духом восседать будет. Вот. И со Христом. Потому что так Бог благоволит. Пока человек живет свободной, вольготной жизнью, хорошо пошел направо, хочу пошел налево, всегда общение, то ум рассеян, а ум – это престол. Престол Божества. А если нет престола в храме, литургии невозможно совершить. Вот, поэтому престол – это, да, как мы сказали, это Иерусалим, это селение славы Божией, это идлайн распростертый, да, лука, ладонь, как говорит Солунский, святитель. И это длань распростертая, с которой мы принимаем дары. Длань. И престол – это ум, это сердце человека. Семен Солунский. Вот. Итак, это очень важно. Так, поэтому после того, как священник погодил, престол подходит к царским вратам, отверзает завесу, как знак пришествия спасения, что уже возвещается спасение. Кождение начинается от престола и к нему же возвращается после кождения алтаря всего храма в знамение того, что начало и конец всего есть Бог, пребывающий на престоле. Вот. Начало всего и конец всего. Да, начало всего мысль. Да, и конец тоже мысли невидимый мир. Начало в невидимом и конец в невидимом. Все начинается с мысли невидимой. И заканчивается теми последними последствиями, которые человек может даже себе и не предвидеть. Кончается все миром невидимым. Невидимым в каком плане? Невидимым нашим плотскими очами. Вот. Каждый день сопровождается тихим чтением 50-го псалма или тропарем храма. Диакон кадит все по порядку. Не просто воскуряет имя, поясняет блаженный Семен Солунский, но запечатлевая и освящая его через молитву, принося его, вознося его Христу с молением о том, чтобы это было, ходило, это благоухание было приятно Богу. Вот. И в этом литургическом действии возносится, оно указывает о том, как должны быть наши молитвы восходить Богу. Вот. Для того, чтобы фимиам был благоухал, нужно горящие кадилы и нужен ладан. Вот. Ладан – это благоуханные слова литургии. А горящий уголь – это наше сердце. Поэтому, если возьмем холодный уголь и туда ладан положим, никакого благоухания никто не... Хотя есть и уголь есть, и ладан есть, а благоухания нет. А если горящий уголь, тогда вот это ладан будет приносить благоухание. И человек, который пришел на службу и старается молиться сердцем, свое сердце сказать, заводит как? То есть покаяние, опять, Господи, помилуй, прости, я виноват, прости, дай мне покаяние, Господи, дай благодарность моему сердцу, да. Вот, тогда слова любви колобются на его сердце, и оно благоухает. Такой человек благоухает. Вот. И это благоухание самое приятное. Вот на это благоухание указывает Финиан Кадини. Вот, спасибо, Господи. Все, в следующий раз мы с этой книги верно с вами начнем.
Хорошая, продолжим.
Пролисия Господь и Матерь Божия.